Напомню, что гость моей сегодняшней программы Яна Чурикова. Ян, а вы любите получать подарки?
Да уже полный подарок, просто полна студия мужчин. Я как-то даже стала какой-то маленькой и хрупкой на вашем фоне.
То есть не книга лучший подарок, мужчина лучший подарок.
Лучший подарок — позитивные эмоции, Сергей, что вы.
А вы участвуете в каких-нибудь конкурсах, розыгрышах вот с той стороны? Или разыгрываете всегда отсюда, как Хостер говорил, дразниться лучше свысока, и там в конце безопаснее всего по радио дразнить? У него было это.
У меня другая фишка. Я все время призываю людей присылать смс-сообщение на короткий номер такой-то или звонить на голосовой портал такой-то, поэтому все время я как-то вот говорю.
Не, правда, по поводу удачи, фарта.
Ничего-то не помню, чтобы мне так сильно где-то фартило. В лотерею никогда ничего особенного не выигрывала. Не знаю, как-то вот пару раз попробовала, подумала, что, наверное, это не мое. И, видимо, моя карма и планида — это все трудом.
Рабским трудом на галерах.
Чего это рабским на галерах? Труд тоже в удовольствии должен быть.
Да должен или есть?
Так и есть.
Как и
так, я такого выбираю просто в жизни. Я могу работать много, но только если работа мне нравится.
А 7 дней там без перерыва и без выходных и прочее.
А как иначе?
Что
у нас так
грузит?
И было. Вот на фабрике у нас, я не помню, чтобы были выходные.
И потом на 2 месяца в отпуск куда-нибудь там плавать, с парашютом.
Нет, лучше переключить активность.
С парашютом, нет? Mm-hmm. На что?
Ну вот на журнал. Сейчас фабрика закончилась, я опять полностью переселилась в редакцию. Если на время функционирования фабрики я там появлялась наездами, имела право, в конце концов, команда собрана, редакция работает. Могу осуществлять общее руководство, руками водить. А теперь опять переселилась и занимаюсь стратегическим планированием на следующий год. Отдельная работа, совершенно отдельная, для меня непривычная, но от этого еще более приятная.
Ну, это покруче, чем газета «Глагол».
Тем более, что в газете «Глагол» я не была редактором.
Это глянцевое издание, да?
Оно с глянцевой обложкой, но не могу сказать, что там вот глянец-глянец, потому что глянец уже...
Не доложили глянца немножко туда, что ли, на странице?
А это специально, видимо, потому что...
Или это к вам как раз вопрос, да? Почему не докладываете глянцевое
издание? Да я специально не докладываю глянцевое издание, потому что задолбал глянец, честное слово, правда.
Так надо делать какой-нибудь там из...
Матовое издание надо делать. Давайте сделаем матовое издание. Прекрасная мысль.
Общественно-политическое издание на мутной бумаге какое-нибудь матовое.
Это тоже не моя специализация. Я несу людям радость или просто что-нибудь несу.
Ну ладно, в каком-то интервью вы говорили, что на самом деле общественная жизнь, это интересуетесь.
Общественная, безусловно, да. Я такая, наверное...
Общественно-политическая, наверное.
Активная дамочка. Но когда просто есть то, что я не очень умею и не очень люблю, я как-то предпочитаю просто делать так, чтобы люди хорошо себя чувствовали. Вот как-то вот здесь вот мою нишу я нашла.
Это позитив, который вы несете в массы с экрана?
Ну,
или
да,
это позитив,
наверное,
который в вас внутри есть?
Я боюсь, что я в массы ничего бы не несла, если бы у меня внутри ничего не было. Не знаю, обладаю...
А в чем источник личного позитива?
А вот вы спрашиваете, подошли к корню вопроса, где тут позитивогенератор?
Ну, такой маленький аппаратик, и я думаю, что многие обзавидуются. Сейчас секрет раскроете.
А он очень энергоемкий. Его. Пожалуйста, не надо завидовать. Позитивный генератор очень энергоемкий. Он практически все, что у вас есть, он на этом работает. Мне кажется, что это скорее не генератор, а ретранслятор. То есть ты аккумулируешь позитивную энергию и потом ее ретранслируешь. Это, кстати, очень выматывает. Так бывает, что после эфиров я просто не то, что вот доползаю до гримерки, а меня до нее иногда доносят. Вот так вот после финала просто. Я помню, понимаешь, я ослабела. Не
то
могу
есть
идти.
Любой слушатель может сгенерировать, заходит с утра в вагон метро, там сразу
и
столько вот этих источников. Да, генерирует, потом открывается дверь на его остановке, он радостный, входит
да нет,
там, в телецентр или на фабрику.
Просто выпихнут сзади, так что не дадут.
Метро давно последний раз передвигались?
Ну что вы, Сергей, сейчас же самое время ездить в метро. Я считаю большой удачей, что я до вас добралась, не вылезая из машины, а то я уже была готова оставлять.
Самостоятельно за рулем, да?
Да.
Да, всегда,
это, кстати, тоже позитивный генератор, мне кажется, потому что люди кругом... Вот ты понимаешь, что ты попала в комьюнити такое, комьюнити автомобилистов. Ну, нравится людям стоять рядом друг с другом, нравится.
И меняться местами иногда, это такой танец, да. У вас даже какая-то система классификации есть, да, такая язвительная довольно, водителей, которые в зависимости от марки машины там находятся за рулем.
В зависимости, ну, тут уже она классификация постоянно обновляется, здесь не может быть какой-то конкретики.
Самый свежий срез тогда, коротенький.
Самый свежий стресс.
Да, в какой пробке стоите, как к вам присоседиться, да, это для особо интересующихся.
А, отлично. Вот тут одна девушка уже присоседилась. Судзуки Гранд Витара, что ли, новая машина. Большая буква «У». А я вот не люблю за учениками ездить. Но так получилось, что я не смогла перестроиться. 905 года улица. И тут девушка, ясно, что это девушка, ну, елки зеленые.
То есть вы ее не видите даже?
Я ее не вижу, у нее по манере езды совершенно все по-бабски. Это я говорю как женщина за рулем, пожалуйста, да, поверьте мне, с полным правом. И все едут, зеленый свет, зеленый. Она была, разогналась и по тормозам. Оп! А я тоже разогналась. И, слава богу, я успела дать по тормозам практически синхронно. Это называется, едешь на дороге, думай за всех тех, кто вокруг тебя. Но я давно не слышала такого скрипа и скрежета металла об металл. Просто мои колодки вошли в мои диски. Просто я уже прям чувствую, как они там друг друга...
Это сработала система АБС.
Это не сработала система АБС. У меня машина нормальная. Там нету никаких вот этих вот приблуд, кроме гидроусилителя. Я затормозила. Думаю, не, я сейчас не пойду говорить ей, кто она есть. Потому что помню прекрасно мое состояние, когда я была...
Так что, в итоге контакт был установлен, что ли?
Нет, контакта, слава богу, не было. Нас спас сантиметр. Мне кажется, это какие-то там высшие силы просто вот так вот в мою машину. Нет! Ну, ладно, господи боже. Ну, девушка села за руль недавно. А потом, когда... Она стоит. И все это, она стоит. Я ее так вот объезжаю и смотрю, а она, оказывается, смотрит направо. Поворачивать ли ей или не поворачивать? Мамо, ну что ж такое-то? Ну, это неискоренимо. С этим надо мириться, друзья.
Но не у могу вас сказать, мужская что... такая манера езды?
Ну, стала, наверное, как-то так... Московская, я бы так сказала.
То есть такая подрезать жесткая. Там, да? Вот как-то я после Москвы там ездил по Мирной Европе, взял машину на прокат.
Мирный.
И все там было нормально, пока я не заехал в город Марсель.
И что в городе Марселе?
А там, смотрю, там справа вжик, слева вжик, все собрались там из трех рядов, раз в одну полосу быстро я понял. Ребята, так мы это знаем, штучки, чего ж там.
Ну, так они, видимо, из соседнего Сент-Тропе, Ницца и Канпа наехали наши и ездят, привыкли.
Ну, может быть, да.
Скорее-то всего.
За границу доводилось водить машину?
Это был как раз мой первый опыт езды. Ну, это было очень весело, потому что это было в горах. Мы ехали из Парижа, возвращались на минуточку в Барселону. Решили почему-то как раз...
маршрутик, да.
Отличный, да?
Почему дорога классная там, и несколько вариантов проезда
да,
есть.
Да, мы выбрали самый фиговый, потому
через
что...
Андорру или...
Нет, не через... А, ну, через Андорру вот так потом мы проехали, но это были горы вот с той стороны, вот туда, вот ближе к Швейцарии. Вот через те горы мы решили поехать. И там в одном месте так получилось, что дорожечка, одна полоса в одну сторону, другая в другую. В общем, без вариантов. А у меня заснул человек, который вел машину. Он говорит, слушай, чурик, как хочешь, дальше я не поеду. Либо мы останавливаемся на обочине и спим, а обочины, как ты видишь, нет, потому что горы. Либо ты садишься за руль, и мы едем, как можем. И я с первой, я могла переключиться только на вторую. Я не очень понимала, как нужно делать ножки с сцеплением. Но весь интернациональный мат, который только можно было собрать на этом участке трассы, я чувствовала просто копчиком, потому что за мной выстроился полуторакилометровый хвост, и они все сигналили. Обогнать они меня не могут ни с какой стороны, и я их не могу пропустить, и ехать быстрее я тоже не могу. И когда в итоге оказался населенный пункт, я с облегчением скатилась просто на последнем издыхании на обочину и встала. Как они мимо меня ехали, как они гудели, как? Тогда я поняла, если ездить, так ты уважай того, кто рядом. Это целая история.
Потрясающая девушка напротив меня. Зовут, кстати, Яна Чурикова, да. Знакомьтесь, девушка. Вот, Ян, вопрос от чистого сердца, совершенно не журналистский, а такой вот родился. Есть хоть какая-нибудь вещь на свете, которая может в вас не вселить вот эту дозу позитива, судя по тому, как вы рассказываете?
Неадекватность в поведении некоторых людей вокруг. Ну, опять же, адекватность я не относительно себя сейчас беру, а относительно ситуации. Вот ситуация такова, а человек, например, там включил пафос или что-нибудь еще. Ну, это я так грубо говорю. Я сразу начинаю внутри себя заводиться и злиться.
И в чем это выражается? Если выражается, или это ни в чем не
это выражается,
это перемалывается внутри?
Я иногда, когда свирепею, ну, это сложно. Со стороны, наверное, проще оценить тем, кто меня знает. Но бывает так, что вот я так...
Начальник жесткий.
Люди понимают так.
Ригидная такая девушка.
Надо уйти, пожалуй, наверное, подальше, а то сейчас что-нибудь будет. Вообще, наверное, я мягкий начальник. Может, это и неправильно даже. А с другой стороны, если я понимаю, что мне нужно построить процесс, я его построю, и машина будет работать и функционировать. Вот, я не знаю, это, наверное, от бабушки. У меня у нее там инженерная мысль бьет ключом.
Бабушка строила машины, они у нее все функционировали.
Бабушка в статистике работает. До сих пор ее никак не отпустят на пенсию, потому что, ясное дело, что бабушка моя кадр ценный. Она мертвого подымет. Это моя бабушка. Нина Яковлевна, для тех, кто не в курсе. Женщина атомной электростанции.
Обращайтесь.
Да, она вообще все может.
Вспомнил, что детство-то ваше прошло в Венгрии вроде, да?
Да.
По месту службы отца. И долго там были?
5 лет.
5 лет. Приличный срок, наверное. Это первый класс из школы или даже практически...
Вот с 1 по 5.
С 1 по 5.
Так получилось, правда, что 5 класса у нас не было. Мы скакнули с 4 в 6. Как раз тогда была перемена вся эта в системе образования. Но, кроме того, мы прожили самые интересные, наверное, 5 лет в 80-х. Как раз с 85 по 90-й. Выводили войска в 90-м году. И у нас тоже сворачивали гарнизон потихонечку. Жалко, конечно, все было бросать. Наверное, взрослым было жаль, чем нам, потому что чего, мы-то дети, у нас детские шалости. Ну, уехали, уехали. А через 10 лет я решила вернуться, посмотреть, что осталось от нашего тёкеля. Но надо сказать, что, конечно, вся военная часть, она законсервирована. Наша взлетная полоса поросла бурьяном. Она в детстве мне казалась огромной, а сейчас я приехала, посмотрела, такая маленькая. Отец-финансист был военный, а летчики, ну, летчики. Летчики всегда были рядом, поэтому я и небо люблю. И, ну, конечно да. же, я добью эту тему, я научусь пилотировать самолеты без вариантов. Вертолеты нет, они сложнее, честно говоря, мне так кажется.
Да ладно, вам любая задача по плечу тоже после.
Ну, вертолет там отдельная цирк, история.
Ой, цирк на льду хотел сказать.
Цирк на льду.
Кстати говоря,
можно гибридный проект сделать такой, не слабый. Ну, вот как-то так вот. А зато вся жилая часть, вот там, где наши были офицерские дома, там, где были солдатские, там все очень так здорово, евроремонт, живут венгры, очень мило. Ну, такая там отдельная слезливая история.
Но это тусовка такая венгерско-европейская была или все-таки советская?
Ну, там
чисто
был
анклавчик военная
такой.
Часть.
Военная часть, конечно.
То есть общались только между собой.
Мы жили на огороженной территории, хотя нам-то детям чего? Мы там проделали себе дырку в колючей проволоке и лазили туда кукурузу воровать, чего. В конце концов, супер экшен.
Укрепляли дружбу
международную. Укрепляли в полный рост, особенно с собаками, с венгерскими. Они за нами там бегали по всему тёкелю.
По-венгерски-то помните что-нибудь?
Йона фоткиванокко висантлаташроу. А, кстати, актуальная история в преддверии Нового года. Больдок Ньюивек.
Это с Новым годом, да. Еще серьезно изучали или на уровне просто общениями с ровесниками?
Да, конечно, да. Ну, я раньше складно звонила, как выражаются в некоторых кинофильмах. Совсем нормально разговаривала по-венгерски и по-украински, потому что гарнизон наш был весь из Ивано-Франковска, поэтому у меня было 3 языка общения в детстве.
Понятно.
Все забыла.
А сами-то из Москвы будете?
Московская.
Чай откуда?
Ой, у нас тут отличный диалог состоялся с Михаилом Михайловичем Державиным и с Александром Анатольевичем Ширвиндом. Уже триалог получается. Ну, 2 диалога. Сначала с одним, потом с другим. Выяснилось,
это был вопрос,
что...
между прочим, знатоком, все равно диалог называется. Если трое, то если трое,
ну, все равно, whatever. Я могу себе позволить или такие оговорки.
Квадрилог дальше, да?
Отлично. Просто выяснилось, что все мы родились в этом роддоме имени Грауэрмана, который на Арбате. Вроде
да,
как...
вот рядом тут под нами, буквально.
Ну и, в общем, они вспоминали какие-то свои арбатские детские истории. Я вспоминала ту квартиру, в которой мы жили. Там еще жил папин брат, дядя Олег, художник. Вот он там устроил инсталляцию. Я не знаю, как она у него называлась, но отлично выглядела. До сих пор вот не могу в себя прийти. Крест из деревянных ручек для швабры, а на кресте висел противогаз. Это совершенно пацифистская инсталляция, но дядя Олег, вот он любил такие штуки. И вообще ему принадлежит первое виденное мною, личное мною рукописное издание оперы «Jesus Christ Superstar». Там были все слова, отксеренные вообще бог весь каким способом, там все очень было плохо видно, но свой первый текст «Jesus Christ» я выучила именно по этому изданию. Оформлено оно было дядей Олегом, разрисовано, сшито, скреплено. Ну, красавец вообще.
Я, между прочим, тоже в школе учил французский, а английский учил по, ну, по бетловским текстам, но удалось достать тогда настоящий кавер, обложку откуда-то, по-моему, «Jesus Christ Superstar» со вставленными вот этими. И некоторые слова такие, которые вообще больше нигде не употребляются из английского, еще какие-то. Это помню. А вообще, сколькими языками владеете?
Не, ну, свободно могу переключиться только на английский, вот так, чтобы прям говорить.
Английский откуда свободно? журфак или доводилось где-то поработать?
Ну, журфаки на MTV, наверное, скорее вся эта школа прошлась, потому что, когда мы MTV начинали, в 98-м году аж это было, какая...
Когда BizTV или BizTV превратился в MTV.
Нас было немного, все мы были при этом, конечно же, в тельняшках, и были мы многостаночники. На мне была часть переговоров с американцами перед лончем, как говорится. Нужно было очень много разговаривать, и вот основная практика, она, наверное, оттуда. И акцент у меня, наверное, все-таки такой American accent. Когда разговариваешь с англичанами, они так сразу, типа, знаем мы вас.
Хорошая школа. Повторю вопрос. Вот это уже после Анатолия Григорьевича Малкина и все MTV, я имею в виду.
Прекрасные. Но это было другое MTV, нежели то, что есть сейчас. И здесь даже дело не в том, MTV не MTV, а дело в том, что ты делаешь. Вот если ты поднимаешь что-то с нуля, есть это одно состояние. Вот я уже для себя четко уяснила. Есть люди запуска, которые могут какую-то машину, какой-то локомотив запустить и заставить его двигаться. Но когда локомотив по накатанным рельсам идет, этим людям становится скучно. Они не люди рутины. Люди рутины могут работать в состоянии стабильности и обеспечивать этому локомотиву постоянное движение. Я могу и так, я честно скажу. Но в тот
как
момент...
Как интереснее, кстати говоря.
Вот, не знаю, мне сейчас нравится, когда стабильность есть в работе, регулярный механизм работает, и твоя задача заключается только в том, чтобы обеспечивать какую-то там динамику развития, направлять его по новым путям. Но запуск — это, конечно, адреналин нереальный. И когда мы все это начинали, это же были такие горящие глаза, это были такие лица. И я помню Шелест, Камолов, вот из тех, кто сейчас остался и в обойме, что называется. Александр Анатольевич, все мы совершенно сумасшедшие ждали этого момента запуска, этого нуля часов с 25 на 26 сентября, по-моему, или октября. Октября 98-го года, когда логотипчик BizTV скакнул и стал MTV. Это было, конечно, что-то, потому что мы работали, и нам было интересно, и нам разрешали многое. И нас никто не ограничивал в том плане, что ясно, что вы молоды, мы простим вам ваши ошибки, мы разрешим вам ошибаться, потому что от этого у вас только прибавится в глазах света, и вы будете работать с полной отдачей. Так оно и было. Это мудрое решение было кадровое Бориса Гойча Зосимова. Я ему до сих пор благодарна, что нам позволял делать эти ошибки, учиться. И мы сделали в итоге то, что мы должны были сделать.
Ян Чурикова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». К телевидению, наверное, вернемся и к нынешнему, ну, самому грандиозному, наверное, да, в жизни пока проекту «Фабрика», который идет уже там седьмой раз.
Мы первую пятилетку пережили.
Обратимся к словам Ирины Петровской. Это еще один такой у нас кот в мешке.
Мне кажется, что, пожалуй, что она по своему потенциалу намного глубже и интереснее, чем те проекты, которые ей волею обстоятельств приходится вести. Потому что, ну, на «Фабрике звезд», к сожалению, у нее такая роль шоу-вумен. Там мало маневров для ее самостоятельности, свободы и индивидуальности. Я, честно говоря, пока не очень могу представить, что бы еще могла делать Яна, но то, что она абсолютно телевизионный персонаж, в хорошем смысле слова, в этом я убеждена.
Ирина Петровская, вот есть такое сожаление, вот девушка такая в потенциале, заставляет ее на этом телевидении делать черти что.
Да, никого никто ничего не заставляет, просто есть разные грани личности. Конечно, на «Фабрике» есть сильно редуцированная сущность, действительно шоу-вуманская. И когда люди, например, встречают меня в жизни, говорят, ой, а мы думали, что вы в жизни такая вот, да, голосуйте, звоните, ты. Я, честно говоря, жалею, что жанр интервью на телевидении как-то сам подумер. Потому что мы, видимо, сами перекормили аудиторию в том смысле, что нужно постоянно больше эмоций, больше драйва. А когда сидят двое и разговаривают, сложно выжать много эмоций вот из этой картинки. Но мне кажется, что вот стоило бы это возродить, потому что есть вакуум, есть потребность в нормальном разговоре с экрана. Народ наш привык слышать слово и вникать в слово.
Какой был бы идеальный проект, если бы вам дали роль продюсера, дали бы денег, сказали, Ян, делай, что хочешь.
А вот здесь гипотетика, мне кажется, неуместна, потому что на телевидении же все... Здесь нужно четко балансировать между цифрами рейтингов и всяких долей. И вот тем, что на самом деле есть телевидение. Здесь все очень сложно. И не знаю, вот что было бы мне интересно.
Представьте, телеканал «Культура».
И миллионный бюджет, ха-ха.
Да и миллионный бюджет.
Три раза ха.
Делайте
знаете,
то, что
я сделала?
Важным.
Вот знаете, что бы я сделала?
А что?
А я бы возродила интерес к классической музыке, который, как мне кажется, был подубит в 80-е годы общим планом из консерватории.
Какими методами? Каленым железом?
Не каленым железом, нет. Вы уж мне поверьте, я бы сделала так, чтобы было интересно. Это просто нужно понимать, как генерировать этот самый общественный интерес, который, может быть, и заложен где-то, и кто-то его когда-то высказывает, что это у нас мало на телевидении классики. А вы ее покажите грамотно, так, чтобы интересно было не только тем, кто в этой индустрии витает, и тем, кто привык ходить в консерваторию, в Дом музыки, как на работу. А
как,
всем тем...
Как вы, например?
Я хожу довольно часто, к сожалению... О, у меня вот было счастье. Я, наконец, удостоилась того, чтобы провести концерт в консерватории. Да. Вот это кайф. Это, конечно, я просто, у меня где-то в подсознании возникал образ Анны Чеховой, для меня идеальной консерваторской ведущей, которая четко знала, что, о чем, вообще, что за произведение, как его надо представить. Как мне кажется, у современных ведущих вот в этом жанре не хватает, не знаю чего, чтобы заразить зрителя интересом и любовью к этой музыке, а делать это надо. Я даже, честно говоря, знаю как.
И вы постоянно слушаете классическую музыку,
ну,
да?
У меня в машине очень такое, такая разнообразная фонотека. Начинает от полистрины.
То есть не радио? В машине не радио?
В машине
даже,
радио.
Даже не «Эхо Москвы»?
«Эхо Москвы», конечно же, есть. Что же вы? Что же я? У меня весь диапазон от 100 и ниже.
А потом сиди.
Сиди, да, когда от радио устаешь, устаешь от говорильни, от разной музыки, включается любимый полистрины или там «Жаскен де Пре». Или там, например, какой-нибудь Гендель какой-нибудь не сильно распопсованный. А что-нибудь нормальное. Типа оперы «Юлий Цезарь». Ну, есть что послушать. Правда, диски мало где можно все эти покупать, поэтому я их все привожу из разных зарубежных маленьких музыкальных лавочек.
А вот интересно, так. В каких-то ситуациях за рулем на самом деле классическая музыка, чисто классическая, не наше радио классик, как оно есть, и не наше радио классическое, которое классику рока дает, а настоящая классическая музыка, вот помните же «Горные перевалы» там в Альпах или где-то там ближе к Пиренеям уже, и когда едешь в машине, вот так врубить на полную катушку что-нибудь там такое, это просто совершенно сумасшедший улет.
Ну, это во-первых, а во-вторых...
Ну, не по московским дорогам.
Почему
пробовал, не знаю, нет возможности отключиться. Тут совершенно другая драйвовая езда. Тут уйти первым с светофора, втиснуться в это, да, чтобы успеть куда-то, хоть в какие-то приемлемые сроки. Совершенно нет. Тут скорее нет. Это такой классика тяжелого рока. Тут замечательно.
Ну, кстати,
там,
вот...
Лидзеп идет хорошо.
Вот это хорошо, много, согласна. Да. Вот мне их формат нравится. Можно у вас пиарить другие радиостанции?
У ёлы-палы.
А мы... Алло! Семен Семенович, без 30 секунд, 23.
А то! И мне остается только сказать заключительные слова. Яна Чурикова, гостья программы «Без дураков». Ян, спасибо огромное, что пришли и ответили на вопросы, которые нас интересовали. Успехов во всех начинаниях. И чтобы журнал получился. Да и остальное. Просто лицезреть уже радость. Спасибо и счастливо.
Спасибо. Спокойной ночи.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».